Сергей Зверев. «Крестный. Путь наверх. Сборник». Читает Олег Цвингер. Глава первая. По ночной трассе, пронзая предрассветную темноту дальним светом фар, двигался маленький караван, состоящий из двух автомобилей. Впереди джип «Форд Бронко», следом за ним грузовик, тентованный ЗИЛ. Машины шли на большой скорости, точнее сказать, на максимально большой, которую мог развить грузовик. Джип, в котором сидели двое охранников, то и дело отрывался от грузовика, уходя далеко вперед по ночной трассе. Затем иномарка снижала скорость, позволяя ЗИЛу догнать себя. С помощью этих ускорений водитель джипа, молодой парень в камуфляже, боролся со сном и монотонностью дороги. Его спутник уже 2 часа как прекратил эту борьбу и, обхватив беспрекладное помповое ружье руками, спал, откинувшись на мягкое сиденье. В джипе было тепло и уютно, тихо играла музыка, перемежаемая короткими монологами уставшего за ночь диджея, который, видимо, из последних сил пытался сохранить в своем голосе бодрость и оптимизм. Шофер посмотрел на приборную панель автомобиля. Часы показывали 4:20 утра. Мысленно прикинув оставшееся расстояние, которое необходимо проделать до города, он посчитал, что в дороге надо пробыть как минимум еще час. «Эх, рвануть бы сейчас побыстрее», — думал молодой водитель. Добрались бы скорее до города, а там подождали грузовик на выезде в придорожном кафе. Может, так и сделать, пока Карпыч спит. Тут парень посмотрел на своего старшего напарника. Доедет грузовик и без нас. Кому он нужен здесь на трассе в 4 утра? Шофер снова покосился на спящего охранника. Словно услышав размышления шофера, Карпыч завозился и раскрыл глаза. Это был плотный, коренастый мужчина лет 30. На левой руке, чуть пониже локтя, синела большая наколка «Щит и меч» с надписью «Спецназ». Проснувшись, он несколько секунд смотрел на трассу, потом бросил взгляд на свои наручные часы и, мотнув головой, произнес: «Черт, снится всякая дребедень». Шофер оторвал взгляд от дороги и, повернувшись к Карпычу, с улыбкой спросил: «Что-нибудь эротическое? Например, что ты, жена и любовница встретились вместе в одной постели». «Да какое там?» — махнул рукой Карпыч. «Гораздо хуже». Он похлопал рукой по нагрудным карманам, извлек пачку сигарет, зажигалку и прикурил. «Понимаешь, Сашка», — сказал он после некоторой паузы, — «в последнее время снится один и тот же сон. Снится, как наш БТР в Карабахе свои же минометным огнем накрыли. Как-то?» — переспросил Сашка, радуясь любой возможности развеять монотонность дороги. — А так? — Мы тогда 3 дня по горам шастали, — ответил Карпыч. — Гонялись за одной бандой азеров. Они на армянское село напали, взяли заложников. Нас послали преследовать. Но они, понятное дело, местность лучше нас знали, поэтому без особого труда ушли. Так вот, на обратном пути, когда мы к нашей базе ночью подъезжали, нас за чужих приняли и минометом накрыли. А же вы по рации не сообщили, что подъезжаете? Антенну веткой дерева срезала, поэтому рация не работала. А поскольку недалеко от дома были, решили на дороге не чинить. — И что, жертвы были? — спросил Александр. — Слава богу, не было, — ответил Карпыч. — 2, в том числе и меня, контузило тогда. Взрывной волной из БТРа скинуло. Мы все орать начали, мол, свои, чтоб стрелять перестали. Ну и как услышали? Если б не услышали, я б здесь не сидел. Карпыч затянулся сигаретой и выпустил дым. Некурящий Сашка поморщился, косо взглянул на Карпыча и включил кондиционер. Так вот, эта мура мне все время снится. Во сне вижу, как вокруг мины рвутся. Начинаю кричать, что я свой, чтобы не стреляли. И они не слышат и продолжают палить. Просыпаюсь весь потный. «Да», — протянул Сашка. «Есть снотворное». Карпыч оглянулся назад и тут же спросил Сашку: «Пока я спал, не останавливались?» «Нет», — ответил тот, — «скоро дома будем, там и остановимся. И на черта надо было ради одного грузовика нас с тобой в Москву гонять. Но посадили бы охранников в кабину недостаточно». «Груз дорогостоящий», — ответил Карпыч. «Поэтому машина с сопровождением. Да и какая нам разница? Деньги платят, и ладно. Он вынул из бардачка рацию и связался с сидящим в грузовике экспедитором. «Ну что, мужики, у вас все нормально?» — спросил Карпыч. «Да вроде все в порядке», — ответили ему. «Скоро приедем», — сказал Карпыч. «До города останавливаться не будем». «Ясно все, ясно», — ответил ему сонный и слегка раздраженный голос экспедитора. «Ну тогда все, конец связи», — сказал Карпыч и положил рацию в бардачок. Он загасил окурок в пепельнице и, устроившись поудобнее в кресле, стал молча вглядываться в освещенную фарами джипа дорогу. Постепенно он снова стал дремать, иногда все же открывая глаза. И уже почти заснул, как вдруг Сашка окликнул его. «Карпыч, смотри, это что там на дороге?» Карпыч открыл глаза и, слегка сощурившись, стал вглядываться вдаль. Впереди на трассе он увидел стоящий на обочине жигуленок и фигурки людей рядом с ним. «Похоже, что это менты», — сказал Сашка и стал притормаживать. Карпыч разглядел на крыше жигуленка широкую мигалку, мерцающую огнями, и возле машины фигуры людей в униформе, вооруженных автоматами. «Что-то они здесь делают в 4:30 утра. Наверное, что-нибудь случилось, или ребята просто подзаработать хотят», — проворчал Карпыч. Милиционер уже издалека махал полосатым жезлом, сигналя джипу остановиться. «Тормози», — сказал Карпыч, и, взяв из бардачка рацию, дал аналогичную команду водителю ЗИЛа. Обе машины остановились друг за дружкой, недалеко от милицейского «Жигуленка». Двое милиционеров, вооруженных автоматами, направились к джипу. Еще один милиционер двинулся к грузовику. Карпыч, держа ружье на плече стволом вверх, вышел из джипа, слегка поежившись от холодного октябрьского ветра. Подошедший к нему милиционер взял под козырек и скороговоркой пробубнил. «Сержант милиции Антонов». «В чем дело, сержант?» — проговорил Карпыч, левой рукой вынимая из кармана сопроводительные документы. «Ничего страшного, обычная проверка документов». «Чего вы раненько сегодня? Охота тебе в такую промерзлую погоду по дорогам шляться?» — проворчал Карпыч, протягивая документы милиционеру. «Ничего не подделаешь. Служба», — ответил тот, ухмыльнувшись. Он встал перед джипом и, воспользовавшись светом горящих фар, стал листать бумаги, предоставленные Карпычем. Еще один милиционер стоял чуть сбоку от джипа, в темноте. Третий страж порядка в это время вскочил на подножку ЗИЛа и попросил предоставить ему путевые листы. Проверка была недолгой. Милиционер, проверявший бумаги Карпыча, просмотрел листы и, кивнув головой, сказал: «Все нормально, можете ехать дальше», и протянул документы Карпычу. «Ну, мужики, вы даете», — сказал тот, пряча документы в карман. «В такое время вдали от города машины шмонать. Точно ничего не случилось?» «Пока ничего», — ответил милиционер и снова ухмыльнулся. Карпыч обошел джип и залез на свое место. Проверка документов в грузовике еще продолжалась. «Странные какие-то менты», — проговорил Сашка. «Автоматы Калашников с прикладами. Таких в милиции уже давно нет». «Да», — протянул Карпыч, пристально наблюдая, как два милиционера удаляются от джипа в свете его фар. И тут Карпыч воскликнул. «Сержант! Он представился сержант Антонов». «Ну да, сержант», — недоумевая, подтвердил Сашка. «Но на нем погоны старшины?» — скричал Карпыч, хватая ружье с колена и снимая его с предохранителя. «Ряженые! Сашка, это ряженые! Засада!» Но в следующую секунду милиционеры, развернувшись, вскинули автоматы. Ночную тишину разорвали резкие автоматные очереди. Погасли разбитые пулями фары джипа. Искорежилась, покрылась мелкой сеткой, прошитое очередью лобовое стекло. Александр был убит почти сразу. Две пули попали ему в голову. И он уже мертвый уткнулся простреленной головой в рулевое колесо автомобиля. Раненому в плечо и грудь Карпычу удалось, открыв дверь, вывалиться на землю. Превозмогая боль, он вскочил и, вскинув ружье, прицелился в ближайшего к нему нападающего. Выстрелив один раз и промахнувшись, он передернул затвор помпового ружья и снова разрядил его. На этот раз Выстрел оказался удачнее. Бандит вскрикнул и, отлетев на 2 метра, замертво упал на землю с развороченной грудью. В следующий момент автоматная очередь, выпущенная его напарником, настигла Карпыча. Тот, схватившись за сердце, медленно повалился на землю. Едва раздался треск автоматных очередей, милиционер, проверявший документы рядом с ЗИЛом, вскочил на подножку грузовика и, выхватив из кармана пистолет, выстрелил в голову сидящего ближе к нему водителя. Затем нацелил пистолет на экспедитора. Обезумев от страха, тот попытался спастись бегством. Рванул ручку боковой двери, но пуля настигла его именно в тот момент, когда он прыгнул на землю. Раненый в спину, он пытался отползти в канаву. Но киллер, спокойно обойдя грузовик, настиг его и добил контрольным выстрелом в затылок. То же самое проделал оставшийся в живых автоматчик с Карпычем. «Как у тебя?» — крикнул автоматчик бандиту, убившему пассажиров ЗИЛа. «Порядок!» — ответил тот. «У меня тоже», — ответил автоматчик. «А вот Жорику, похоже, конец. Это сука его из помпового ружья достал». Он указал дулом автомата на мертвого Карпыча. «Клади его в жигуленок и сматывайся с дороги, а я пока отгоню ЗИЛ». Бандит спрятал пистолет в карман и, снова обойдя ЗИЛ, открыл дверцу. Тело водителя вывалилось на дорогу. Бандит прыгнул на его место и запустил двигатель. Грузовик, прорычав мотором, медленно двинулся с места. Объехав стоящий перед ним джип, он прошел по шоссе 200 метров и, затормозив, свернул на проселочную дорогу, скрылся в придорожных посадках. На проселочной дороге, выключив фары, стоял еще один грузовой автомобиль, тентованный КАМАЗ. ЗИЛ объехал его, потом, остановившись, медленно сдал назад, подъехав почти вплотную к КАМАЗу. Из последнего выпрыгнули 2 мужчин и, подбежав к ЗИЛу, принялись расшнуровывать тент. Через несколько минут из ЗИЛа уже перегружали коробки с оргтехникой в КАМАЗ. К этому времени сюда же к грузовикам подъехал милицейский «Жигуленок». Убитый бандит лежал в его багажнике. Автоматчик, выйдя из машины, стал быстро откручивать прикрепленную к крыше легковушки красно-синюю милицейскую мигалку. Покончив с этой работой, стал сдирать приклеенную к боковым дверям автомашины надпись «Милиция». Все буквы были вырезаны из синей самоклеющейся бумаги. Через 20 минут загруженный КАМАЗ тронулся с места. Вслед за ним поехал и «Жигуленок». Обе машины направлялись в город. Через 40 минут они были на кольцевой дороге. По ней обогнули город и въехали в него уже с противоположного южного направления. Телефонный звонок раздался, когда свет холодного пасмурного утра уже сочился сквозь неплотно прикрытые оконные шторы. Звонил сотовый телефон, лежавший на прикроватной тумбочке. Сергей машинально протянул руку к телефону и, оторвав голову от подушки, посмотрел на светящиеся цифры настенных электронных часов. Они показывали 7:10 утра. Сон прошел мгновенно. Сергей рывком сел и активизировал трубку сотового телефона. Он уже знал, что-то случилось. В такое время по сотовому телефону ему бы звонили только в случае экстренном и неординарном. Вчера вечером завершилось заседание правления банка, на котором присутствовали почти все руководители возглавляемой им организации, входившей также в правление банка. И если сейчас рано утром кто-то из них звонит ему по сотовому, значит, действительно, случилось что-то важное, поскольку номер этого телефона знали лишь несколько избранных человек. «Потапов слушает», — сказал он в трубку. «Это Вадим», — раздался в трубке ровный, чуть с хрипотцой голос ближайшего помощника Сергея, Вадима Бойко. «У нас серьезные проблемы». «Я уже понял», — ответил Сергей. «Что случилось?» «Мне только что позвонили из милиции. Рано утром на трассе по дороге из Москвы попал в засаду грузовик с оргтехникой, который охраняли наши люди. Убиты 2 наших охранников, а также экспедитор и шофер, ехавшие на грузовике». Сергей молчал несколько секунд, потом спросил. «Кто погиб из наших?» На сей раз Вадим сделал паузу, затем сообщил приглушенным голосом. Андрей Карпов и молодой парень. Недавно у нас работать начал. Александр Гриценко. При упоминании фамилии Карпова Сергея словно обдало холодом. Андрей был его другом. Они вместе выросли, вместе служили в армии. Карпов один из тех, кто помогал Сергею создавать его организацию. Один из немногих, кому Сергей доверял полностью. Потапов молчал несколько секунд, потом тихо произнес, говоря то ли в трубку, то ли самому себе. «Это не проблема, это беда». «За тобой заехать?» — спросил Вадим. «Да», — ответил Потапов после некоторой паузы. «Я у Марины». «Я знаю», — ответил Вадим и отключил связь. Сергей еще некоторое время сидел молча, глядя рассеянным взглядом в зазор между шторами. Затем перевел взгляд на телефонную трубку, которую все это время держал в руке. Он с неприязнью бросил ее на прикроватную тумбу, как вестницу дурных новостей, и, встав, направился в ванну. Краем глаза Сергей заметил, что Марина не спит, внимательно наблюдая за ним. Войдя в ванную, Сергей включил душ, до отказа повернув в кран холодной воды, и встал под хлынувший поток. Ледяные струи впились в его тело, обжигая кожу так, что перехватывало дыхание. Он стоял под струями холодной воды достаточно долго, пока не почувствовал, что нахлынувшая на него буря переживаний начала потихоньку утихать. Усевшись на край ванны, Сергей начал лихорадочно обдумывать возможные причины и последствия произошедшего сегодняшней ночью. Но мысли не складывались в единую цепочку. Разваливались. В сознании постоянно возникал образ Андрея Карпова, которого все звали просто Карпыч. Они были ровесниками, обоим по 30 лет. Сергей вышел из ванной и, вернувшись в спальню, стал одеваться. Марины в спальне уже не было. С кухни доносилось звяканье посуды. Когда он, надев носки и брюки, стоял перед трюмо, застегивая пуговицы рубашки, пришла Марина. Она села на кровать сзади Сергея и произнесла: «Я сварила тебе кофе». Сергей молча кивнул. «Случилось что-то серьезное?» — спросила она. «Да», — тихо ответил он. «Очень серьезное. Погиб Карпыч и еще несколько человек». В больших синих глазах Марины отразилось сочувствие. Она знала, что Андрей был одним из ближайших друзей Сергея. Сергей открыл ящик трюмо и вынул оттуда часы и пистолет. 9-миллиметровая беретта брякнула металлическим корпусом о полировку трюмо. За 2 года, что они были вместе, Марина ни разу не видела его таким. Несмотря на то, что жесты его и движения были привычны, все же в них наблюдалась какая-то скованность и замедленность. А взгляд темных глаз Сергея был странно рассеян. Оружие он брал с собой крайне редко. На памяти Марины это было всего лишь 2 раза. И вот сейчас 3-й. «Известны какие-нибудь подробности?» «Пока что нет», — ответил Сергей. «Но скоро мы все узнаем». «Ты наделал несвежую рубашку», — сказала Марина. «Кафу-то есть несколько чистых? Оставь!» — раздраженно поморщился он. «Сегодня не до чистоплюйства». Он провел по небритому лицу рукой, глядя на свое отражение в зеркале. Потом задумчиво посмотрел на лежащий перед ним пистолет. Поразмышляв секунду-другую, он убрал его обратно в ящик трюмо. Затем повернулся к Марине и произнес: «Думаю, что в ближайшие дни в нашей жизни будут некоторые перемены. Пока мы не выясним, что стоит за этим покушением, нам всем нужно соблюдать осторожность. Не ходи на работу в свой бар и вообще постарайся не выходить из дома одна. Сегодня же я пришлю к тебе охранника». «Неужели все это так серьезно?» «Надеюсь, что нет», — ответил Сергей. «Но лучше перестраховаться». Он подошел к окну и, раздвинув шторы, посмотрел на улицу. У подъезда стоял черный джип Чероки. Сергей надел пиджак и быстро направился в прихожую. Обувшись, он снял с вешалки длинный темно-синий плащ и сказал уже на ходу: Я позвоню.